Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, это 7-й эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. В представлении массовой культуры русский иммигрант первой волны – это дворянин, капиталист или интеллигент. На самом деле революция и гражданская война изгнали из России людей всех сословий. Массовый исход казачества стал началом долгих скитаний по всем континентам – от Болгарии до Южной Африки, от Аргентины до Филиппин. Нигде их особенно не ждали, но некоторые сумели вписаться в западный шоу-бизнес – пожалуй, самый известный пример – хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Он был создан в Турции в 21-м году, несколько раз переезжал из страны в страну, пока не оказался в Америке. В 66-м году хор участвовал в записи увертюры Чайковского 1812 год с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Герберта фон Караяна. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова добавил Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника. Текст этот называется «Тропарь Христу и молитва за Отечество». Русские казаки оставили яркий след и в истории Голливуда. Об этом мы сегодня говорим с культурологом, историком кино, исследователем русской диаспоры на западном побережье США Сашей Рейзер. Саша, казаки ведь начали сниматься в кино еще до революции, в самых первых русских фильмах. Расскажите об этом.
Прежде чем ответить на этот вопрос, следует пояснить, что джигитовка была популярной формой развлечений в Российской империи. Этот навык был обязательным для воинов-казаков и преподавался в абсолютно всех казачьих войсках. По праздникам казаки демонстрировали свои умения на ярмарках и цирковых шоу. Кино в те годы тоже было балаганным зрелищем, и поэтому они совершенно естественно стали одним из популярных объектов для съемок. Впервые они появились на экране в хрониках братьев Патте, и наиболее известным стал их фильм «Донские казаки», выпущенный в 1907 году. Это произошло всего лишь за год до фильма «Понизовая вольница» Александра Дранкова, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. В 20-е годы, когда многие из казаков оказались в эмиграции, они вернулись к этому занятию, выступали на различных шоу и снимались в кино.
Да-да-да, помните Исаула Голована из фильма «Бег»?
Конная группа казаков джигитов под руководством Исаула Голована!
Пол Полковник кубанского войска Федор Елисеев писал о казачьей джигитовке так. «Казачья джигитовка – это красочный полет, это шедевр умения владеть конем без повода, слиться с ним воедино и представить с ним высший культ верховой акробатики. Работа ценится только на полном карьере лошади, когда она более опасна, но зато более эффектна». Саша, что происходило с казаками после революции?
После революции большинство атаманов не признало новый режим, и в 1918 году в Донской и Кубанских областях были провозглашены независимые государства. Во время гражданской войны казаки сражались в рядах Белой армии, и примерно 100 тысяч из них оказались в вынужденной миграции. Сначала в Турции, затем в Болгарии и Сербии. Затем они направились в Западную Европу, Австралию и Америку, и в поисках дохода многие из них занимались строительством дорог, добычей полезных ископаемых, служили во французском легионе. Некоторые также создавали труппы, объединялись в хоры и давали представления в кабаре и ресторанах, показывали конные спектакли и принимали участие в цирковых представлениях. Надо сказать, что таких трупп казаков-джигитов было довольно много. В период с 1920-х по 60-е годы десятки таких трупп гастролировали по странам Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В США наиболее известными из них были труппы полковника кубанского войска Елисеева, кубанского казака Солодухина и Сергея Проценко.
Обратный адрес. Казаки в Голливуде. Продолжим через полминуты.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, это седьмой эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. В основном казачьи части эвакуировались в составе белых войск, но бывало и по-другому. Командующий 2-й кубанской дивизии полковник Федор Елисеев был взят в плен под Сочи в апреле 20-го года, содержался в лагере в Екатеринбурге, бежал оттуда и нелегально перешел финскую границу. 20-летнего Гавриила Солодухина в 20-м году мобилизовали в Красную армию, направили в Кронштадт. Во время кронштадтского восстания часть казаков, в том числе Солодухин, перешла на сторону восставших и после разгрома восстания вместе с ними ушла в Финляндию. Поселились своей станицей и зарабатывали на хлеб в поте лица. Из этой большой группы 50 человек получили разрешение эмигрировать во Францию. Казаков направили на тяжелые физические работы. Сначала на химический завод, потом на вагоностроительный. Тем временем генералу Шкуро, который обосновался в Париже, пришло в голову организовать казачье шоу. Он нашел спонсора и собрал труппу казаков-артистов. В апреле 25 года она дала серию представлений на велодроме «Буффало» в пригороде Парижа. По воспоминаниям самих казаков, трибуны, вмещающие 20 тысяч зрителей, были заполнены до отказа. Шоу открывалось парадом, за ним следовали выступления певцов и танцоров и, наконец, гвоздь программы – джигитовка. Казачья труппа совершила турне по городам Франции. В Ницце контракт закончился. Казаки продали лошадей и разбрелись кто куда. Солодухин пошел работать в кабаре. Он лихо танцевал лезгинку. Но работа эта была ему не по душе. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «Сколько я тогда перенес там стыда! Бывало, станцую лезгинку с кинжалами, а меня зовут к столику. Жмут мне руку, благодарят за танец. А сами суют в руку 10-20 франков. А мне так совестно брать их, эти деньги. У меня в то время глаза от стыда вылазили. И дают еще стакан шампанского. Пей. А я тогда почти ничего не пил, и мне не хотелось пить. Но надо пить, ведь это для нашего хозяина лишний заработок. А самое худшее, что я не любил, когда меня просили сесть к ним за столик и с ними есть. Боже мой, я боялся этой еды, потому что эти богачи ели разные деликатесы, как, например, живых устриц, жареных лягушек, черепах, сыры вонючие и прочее. А я как взгляну на их стол, хотя и богато убранный, не могу ничего ни есть, ни пить». Вскоре сотнику Сергею Проценко удалось договориться о гастролях в Америке. Солодухин присоединился к труппе, состоявшей из джигитов, певцов, танцоров, музыкантов духового оркестра и ветеринарного фельдшера. Труппа прибыла в Нью-Йорк в мае 26 года.
Сергей Иванович Проценко родился в 1894 году в станице Бескорбная. После учебы в Николаевском кавалерийском училище в Санкт-Петербурге он вступил в казачье кубанское войско и оказался в составе царского конвоя. Собственный его императорского величества конвой был сформирован в 1811 году, и большая его часть была набрана из видных представителей казачьих войск. Всего их там было 400 человек, так вот 14 из этих 400 впоследствии оказались в Лос-Анджелесе. В том числе это был князь Георгий Меретинский, генерал Михаил Скворцов и генерал Вячеслав Савицкий. Наш Сергей Проценко воевал в Первой мировой войне, затем в Гражданской войне и в ноябре 1920 года эвакуировался с армией барона Врангеля в Константинополь. Впоследствии он переехал в Болгарию и присоединился к отряду из 6 казаков, которые проводили конные выступления. В 1924 году он переехал в Париж, где вступил в отряд генерала Шкуро. В 1926 году Проценко и его партнер Александр Мелехов сформировали свою собственную труппу из 115 человек и отправились покорять Америку. На тот момент у них уже было приглашение от студии МГМ на съемки фильма «Казаки» по мотивам повести Льва Николаевича Толстого. Сначала они отправились в Нью-Йорк, где привлекли внимание, поразив американскую публику тем, что появились на конях в Манхэттене и репетировали в Центральном парке. Кроме Madison Square Garden в Нью-Йорке, они дали представление еще и в Кливленде, Акроне, Филадельфии и Сент-Луисе.
И тут финансирование тура неожиданно прекратилось. «Многие из нас стали разбегаться», — пишет Солодухин. Потому что боялись депортации. Но сотник Проценко прекратил панику. Группа едет в Голливуд сниматься в экранизации повести Льва Толстого «Казаки». В группе к тому времени осталось около 50 человек. Нужно было продержаться пару месяцев. Проценко и тут не растерялся. Организовал выступления джигитов на международной выставке в Филадельфии, а потом на ярмарках в разных городах США. Но надежды на контракт в Голливуде оказались напрасными. Студия «Метро-Голдвин-Майер» отложила съемки. Солодухин вспоминает. «Только мы закончили свою работу в Сент-Луисе, как ночью получили телеграмму от Проценко. Постановка картины «Казаки» откладывается на год. Казаков пока не берут, поэтому расходись кто куда хочет. Но присылайте мне свои адреса, и когда понадобится, я выпишу вас сюда, в Холливуд». И наши казаки начали расползаться, как муравьи. Но мы, один из неугомонных джигитов, не согласились так легко отказаться от своего артистического призвания. Мы решили самостоятельно ехать в Холливуд. Сообща купили 3 автомобиля, и, хотя все мы никогда ими не управляли, никогда не сидели за рулем и не держали в руках ничего, кроме казачьей уздечки, мы, отчаянные джигиты, двинулись в Холливуд, до которого от Сент-Луиса было свыше 2000 миль. Вот так казаки в итоге и добрались до Голливуда. Ехали 18 суток. Этот богатый киногород встретил нас, знаменитых наездников-казаков, сурово, неприветливо, пишет Солодухин. После долгой дороги и многих автомобильных аварий мы прибыли сюда совершенно пустыми карманами.
В Голливуде оказалось, что съемки задерживаются, надо было что-то решать, и участников труппы пригласили сняться в других фильмах. В основном это были вестерны, где они играли ковбоев и индейцев. Это прежде всего фильм «Warpaint» 26-го года с Тимом Маккоем в главной роли, и это была первая роль этого актера. Надо сказать, что Маккой очень сошелся с нашими казаками, они дружили и общались на протяжении всей жизни. Затем был фильм «Resurrection» «Воскресенье» 27-го года, экранизация романа Льва Николаевича Толстого режиссером Эдвином Каверы. Кроме того, обязательно надо упомянуть еще два фильма с Тимом Маккоем. Это «Калифорния» 27-го года и «Вайоминг» 28-го года.
Первый из упомянутых Сашей фильмов «Warpaint» – «Боевая раскраска» считается утраченным. Гавриил Солодухин оставил описание своего первого съемочного дня на площадке, где его партнером был Тим Маккой, снявшийся впоследствии во множестве вестернов. «Мы, казаки, работали в этом фильме индейцами. Совершенно голые, только спереди интимное место было прикрыто маленьким куском кожи. Нас красили коричневой краской, чтобы мы выглядели как настоящие индейцы. В наши волосы втыкали перья. На лошадях мы скакали без седел. Уздечек не полагалось. Лошадей зануздывали веревкой. Мы имели луки и стрелы. Сюжет картины был такой. Индейцы окружили американскую армию. Командующий американской армией, которого представлял полковник Тим Маккой, на коне скакал с небольшого уклона, чтобы пробиться к своим солдатам. Отобрали нас, четырех казаков, и сказали нам, чтобы мы с флангов по очереди набрасывались на героя. Он будет всех нас сбрасывать с лошадей. Переводчик все это рассказал нам, но я его не понял. По плану действий я лично должен был наброситься на этого американского героя последним. Съемка началась. Первым бросился на героя Никита Сахно. Герой сбил его с коня, и тот упал на землю. Вторым бросился Андрей Стадник, но герой сбил и его на землю. Третьим бросился Яшка Штыклецкий. Герой сбил его и продолжает скакать карьером вниз. Подошла моя очередь, и я думаю, ну-ну, дорогой мой, уж от меня-то ты не уйдешь, не вырвешься. На всем карьере я подскакал к герою, со своего коня прыгнул на его коня, тут же схватил его за шею и моментально стянул с седла, бросив на землю. Тут на меня как заорет режиссер, и сам полковник Тим Маккой, герой фильма, тоже на меня обозлился. Я думаю, в чем же дело? Тогда я совершенно не говорил по-английски, но по жестам режиссера и звезды вижу, что они меня ругают. Тогда наш переводчик им сказал, этот казак не говорит по-английски и не понял, чего от него хотят. Все засмеялись». Начав сниматься, казаки разбогатели. Солодухин рассказывает. «И мы, казаки-джигиты, зажили, как и полагается, холливудским артистам. Мы купили себе хорошие автомобили и летали на них везде, словно по своим кубанским полям, делая по 50-60 миль в час и не признавая никаких полицейских знаков и сигналов. Сперва все это легко сходило нам с рук, но потом полиция стала за нас браться и энергично штрафовала тикетами».
В истории Голливуда казаки прежде всего ассоциируются с группой статистов-наездников из одноименного фильма 1928 года режиссеров Джорджа Хилла и Клариса Брауна.
Обратный адрес. Казаки в Голливуде. Продолжим через полминуты.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это 7-й эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. В студия MGM все же осуществила свой проект, ради которого казаки ехали в Голливуд. Сюжет фильма, надо сказать, сильно отличается от повести Толстого. Продюсеры замучили бесконечными поправками и сценаристку Фрэнсис Марион, и исполнителей главных ролей Джона Гилберта и Рене Адаре, и режиссера Джорджа Хилла, который в конце концов отказался от постановки и картину доснял Кларенс Браун. Казаки не только участвовали в массовых сценах, но и дублировали главных героев. Современный кинокритик Шон Аксмейкер пишет об этом так. Гилберт играет свою роль со свойственной ему лихостью, бросаясь в бой верхом на лошади с горящими глазами и невозмутимой улыбкой, хотя, в отличие от Дугласа Фэрбэнкса, самые сложные трюки предоставляет исполнять дублером-наездником. По словам сценариста фильма Фрэнсис Марион, Гилберта дублировали и при исполнении задорного народного танца. Для крупных планов Гилберт скакал как козел, которому пчела залетела в ухо, а его дублер, знаменитый артист русского балета, прыгал как грациозная антилопа по горным вершинам. Гавриил Солодухин пишет, что за каждое падение с лошади, когда нужно было представиться убитым, казаки получали $35, а дублеру звезды платили от 50 до $100 за съемочный день. Вот только с артистом балета Аксмейкер, похоже, ошибся. Плясал за Гилберта все тот же Солодухин. Вот его рассказ о съемках казаков. «Мы, джигиты, бились как печенеги. Во всех местах, где надо было показать лихость, занимали нас, казаков. Работали мы и как турки, и как казаки. Но немало из нас в этой картине поломали свои ребра во имя чести и славы казачьей. А в картинах всегда делается так. Звезду дублируют все. Ездят верхом, падают, джигитуют, прыгают через барьеры, танцуют, делают разную акробатику, поют, прыгают в воду и подставляют свою морду под удары во время драк». А звезды картины во имя чужих костей и крови мировую славу себе добывают. По этой причине Солодухин и ушел из кино. Обидно ему стало. Саша, как дальнейшая судьба голливудских казаков сложилась? О Солодухине я знаю. Он ушел из кино, ездил выступать в Мексику, вернулся, работал в цирке, в хоре Платова. Кто-то из казаков работал в Родео Макоя, разъезжавшем по городам и весям Америки. А Проценко?
После «Казаков» Проценко снялся в еще одном фильме «Morgan's Last Trade» 29 года, но вскоре перестал работать актером. Тем не менее, он остался в кино, открыл свой бизнес и работал обивщиком мебели для голливудских киностудий. Ему удалось сняться в еще двух эпизодических ролях в фильмах «Балалайка» 39 года, «The North Star» 43-го года, а в 50-е Проценко женился на американке, купил дом, и у него родились два сына. И вот младший из них, Михаил или Миша Проценко, щедро поделился с нами материалами из своего домашнего архива, за что ему огромное спасибо.
Казаки ведь образовали в Голливуде свою общину.
Казаки начинают приезжать в русскую голливудскую колонию с середины 20-х и затем в 40-е уже после Второй мировой войны из лагерей перемещенных лиц. К 50-м годам в Лос-Анджелесе проживает около 180-200 казачьих семей, которые сформировали сильную общину. Например, в городе в те времена существовал казачий дом в районе Silver Lake, в котором проводились встречи и благотворительные балы. Кроме того, в городе Глендора на востоке Лос-Анджелеса существовала казачья станица. Было у казаков и свое общество ветеранов. Мы знаем об этом из городских каталогов и станичных листков, которые издавались в каждой из этих организаций и сохранились до наших дней. Хоронили представителей казачества на трех разных кладбищах, и моему коллеге, историку Ивану Подвалову, удалось собрать списки захоронений на православном сербском кладбище, кладбище Hollywood Forever, где покоятся многочисленные представители киноиндустрии, а также на мусульманском кладбище в городе Вестминстер на юге от Лос-Анджелеса, где хоронили выходцев из Кавказа.
Кто из потомков казаков живет в Лос-Анджелесе сегодня?
Я лично знаю как минимум троих. Наиболее характерной, мне кажется, судьба кубанского казака Сергея Ивановича Проценко, который прошел длинный путь от станицы Бескорбная Краснодарского края до Голливуда. О судьбе Проценко я узнала от его сына Михаила, который, как оказалось, вырос и жил в районе, где я сейчас живу, Лорел-Каньоне, буквально в двух шагах от дома знаменитого рок-музыканта Джима Моррисона. Сейчас это место называется Love Street в честь известной песни. Вот представьте себе, разгар холодной войны, расцвет культуры хиппи и наш каньон в 60-е и 70-е, несомненно, был ее эпицентром, и вот среди этого всего живет ветеран Первой мировой войны, участник Ледового марша и актер немого кино.
Вы намерены продолжать свои изыскания?
Поскольку речь идет о довольно большой группе людей, я хочу напомнить, что в Голливуд приехало примерно 200 семей казаков, то мы все равно еще находимся только на стадии сбора и систематизации этих материалов. И, по сути, это не такая история, с которой можно очень быстро разобраться, потому что даже когда кажется, что уже все исследовано вдоль и поперек, вдруг возникают новые персонажи и рассказывают что-то до этого момента нам неизвестное. Это частично происходит из-за того, что поколение детей и внуков эмигрантов первой и второй волн, оказавшись на пенсии, начинают интересоваться семейной историей и по фрагментам восстанавливают биографии своих родителей, бабушек и дедушек. Дело в том, что старшее поколение не часто говорило о себе, потому что в те годы и в той культуре хвастаться своими былыми заслугами считалось неприличным. И вот поэтому американские дети и внуки часто росли в неведении. Иными словами, я хочу сказать, что для историков эмиграции именно сейчас наступает очень интересный период. В нашем распоряжении есть не только новые базы данных, но и, наконец, люди с интересом изучают свое прошлое и делятся семейными архивами. Если рассматривать миграцию казаков в Лос-Анджелес как микроисторию, то она, несомненно, отражает глобальные исторические процессы. Сейчас в связи с российским вторжением в Украину как никогда важна тема деколонизации, и мы делаем первые попытки пересобрать историю миграции из бывшей Российской империи с учетом региональных и национальных идентичностей. Ведь, попадая в Голливуд, многие украинцы, семьи запорожских казаков, воспринимались здесь как русские. Например, отец известной актрисы Анны Стен, о которой вы сделали совершенно чудесную передачу, был украинцем, а ее мать была шведкой. Биографией Стен сейчас занимается украинский киновед Иван Козленко, и мы с ним недавно говорили о том, что сейчас крайне необходимо переосмыслить явление, известное в историографии как «Русский Голливуд» через деколониальную оптику, и, наконец, разобраться, как быть с теми людьми, которые приехали из окраин бывшей Российской империи и часто принадлежали не к одной, а сразу двум или трем культурам.
«Как казаки в кино снимались». С нами была Саша Рейзер, искусствовед, историк кино из Лос-Анджелеса. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18:05 или на удобной для себя подкаст-платформе.